Рассказывал я вам в прошлый раз о всяких вещах, довольно, к сожалению, скомканно и кратко, потому что, ну, по сравнению с тем, что хотелось бы обо всем этом рассказать и вслух подумать, я просил вас тогда пометить в связи с проблемой элементов в античной философии, пометить себе одну мысль, которая тогда была у меня проходной, а сейчас нам ее нужно вспомнить. А именно, я говорил вам о том, что теория элементов и впоследствии теория атомов вроде появляется на уровне такого умозрения, в котором они стремятся снять с мира налагаемую на него человеческую, в том числе культурно-знаковую размерность, и выявить природу, а не то, что мы, люди, о природе думаем и говорим. В том числе и природу человека. Или в человеке нечто, что от человека самого не зависит. На что человек накладывает свою же собственную размерность, но что, тем не менее, есть и бытию принадлежит, и есть независимо от человека. Там вещи, в той мере, какой они элементы, это они так, как они есть, как природа, а не как человек, вот, в смысле демокритовском. То есть, что мы знаем о мире? Только человек есть то, что мы знаем о мире. А в действительности атомы и пустота и так далее. Так вот, я говорил, что это относится не только к миру, а к тому, что есть и в самом человеке. Не только в предметах для него, но и в человеке есть природа, условно назовем так. Имея в виду под природой вот нечто не антропоморфно, не антропологически понимаемое. Это звучит странно в приложении к человеку, что в человеке есть что-то, что нужно понять не антропологически, хотя это противоречит просто смыслу слов. То есть, что такое человек? Это антропос. А антропологически это просто прилагательное, вот антропос. Так что же такое, что за бред такой, что же это такое, что есть существо человека, и в то же время нечто, что мы должны понимать не антропологически. Ну, вот так вот, увы, таков шаг философии. Именно для этого чего-то, что есть человек, но что не есть антропологическое, и приходится придумывать все эти слова «бытие», «существование». И вот сейчас приходится придумывать те слова, которые сейчас вот в нашей грамматике философии появляются, появляются вместе с Платоном. Появляется вот слово «идея», «форма», «форма» в смысле «идеи». Так вот, вот к этому независимому в человеке, независимому в человеке, ну, приложим, во-первых, слова, которые у нас уже были, слова. Вот слово «бесконечность». Неделимая бесконечность, объемлющая человека. Человек видит в мире какие-то предметы, и видение этих предметов в мире есть проявление действия этих предметов в самом же человеке. Повторяю. Человек вот видит в мире какие-то предметы, и видение этих предметов в мире, или утверждение этих предметов в мире, есть проявление действия этих предметов в человеке. Ну, я повторял вам, что там, идея бесконечности какова. Ну, наложим сейчас на эту идею бесконечности более конкретный образ, без которого, кстати, греки обходились в этих случаях. поскольку они, как известно, не были христианами. Назовем эту бесконечность Богом. Все основная спекулятивная, философская мысль, затем легшая в основу и великих религий, то есть монотеистических религий. Это следующее, что то, что мы думаем, и то, что факт, то, что мы видим или способны увидеть в мире и вне нас Бога, есть проявление действия Его в нас. Ну что ж. И, собственно говоря, следовательно, этим словом или этой идеей мы обозначаем вот это, действующее в нас и видимое нами вне нас, и утверждаемое нами вне нас. И оно более цельное, чем мы, оно бесконечное, и так далее, и так далее. Вот, следовательно, мы называем сейчас понятия, посредством которых ухватывается вот то, что я назвал перед этим независимым в человеке, не антропологическим в человеке, составляющим как раз человека, хотя человек и называется антропосом. Значит, в качестве человека в человеке оформляется нечто, что оформляется лишь отталкиваясь или конституируется, лишь отталкиваясь от этой основы. Можно назвать ее душой, например. Бесконечностью, бессмертной душой, Богом, чем угодно называйте. Только просто нам нужен способ какой-то думать о том, что есть, что можно называть как угодно, но об этом думать надо. И второй шаг состоит в том, что вот, думая об этом, мы что-то вообще начинаем лучше думать вообще обо всем, о чем можно думать, в том числе о мире, который мы хотели бы, например, познавать, например, заниматься математикой или физикой. И лучше, оказывается, еще дела и в области нравственного мышления, лучше, оказывается, дела и в области социального мышления, потому что мы начали думать о чем-то, сначала начав думать об этих вот бессмертных предметах. О бессмертии, о душе. И, собственно говоря, поэтому вся платоновская философия полна вот этих вот слов. Он, собственно говоря, был философом, который открыл, ну, как это выразится, ну, особенно на конкретном материале, в виде конкретного эффекта открыл существование вот таких вот предметов. Он назвал этот эффект идеей или формой. Вел впервые эту абстракцию. Вот при слове абстракция, сейчас я постепенно буду это прояснять, частично поясняя слова, частично уже увидевшее дело. Вот при слове абстракции мы должны сначала замереть и задуматься над этим словом, потому что слово привычное. Но в контексте рассказа о греческой философии оно должно браться со щепоткой соли. Со щепоткой соли по отношению как раз к привычности этого слова в нашем словаре. Мы ведь... люди 20 века, а началось это немножко раньше, 17 века. Мы, сами не зная об этом, а иногда и зная, мы большие гносеологи, выражается философы. То есть мы отношение познавательное человека к миру понимаем, прежде всего, в терминах гносеологических. То есть субъекты, называются гносеологическим субъектом, и есть объект мир, который предстает субъект в наблюдении в качестве совокупности внешних предметов, вполне сами по себе готовых, существующих в каком-то целом, которые мы называем миром. А мы эту готовую совокупность предметов называем ее миром, наблюдаем и, наблюдая, отвлекаем в ней, в этой совокупности, в предметах, составляющих ее, отвлекаем какие-то свойства. Акт этого отвлечения называется абстракцией. Собственно, впервые какую-то вот теорию такой абстракции, не совсем то, о которой я только что говорил, первую теорию слова, это, ну, теория была построена у Аристотеля, и слово появляется это у Аристотеля. Но хотя с другими смыслами, чем тот, который я сейчас непосредственно описывал, говоря, что это носиологический смысл. Я говорю, что нужна осторожность в этом, и нужно вот эту привычность, носиологическую привычность слова абстракции придержать и абстракцию понимать в несколько другом смысле, чтобы понять Платона. У Платона вот то, что он называет идеей или формой, и что потом Аристотель будет называть абстракцией, это у Платона нечто онтологическое. Я извиняюсь, что я ввожу слишком технический термин философии. То есть не отвлечение, совершающееся в нашей голове, а нечто, обладающее чертами бытия и существования. Чертами бытия и существования. В каком смысле? Ну, смысл этот сейчас, вот, чтобы сделать первые шаги, нам сравнительно легко установить или восстановить, просто опираясь на то, что мы уже раньше говорили. Я это рассказывал, не употребляя термина ни абстракция, ни идея, форма, в платоновском смысле слова. Я это рассказывал, говоря о порядках или целостности, таких, которые являются тем, что я называл вам порождающими произведениями или производящими произведениями или артефактами, еще как-то иначе можно назвать. То есть какие-то вот упорядоченности, которые своим существованием производят другие упорядоченности. Ну вот, например, я говорил вам небо в том смысле, в каком греке о нем рассуждали. Небо было таким материальным носителем гармонии, наблюдение которого или отношение к которому производило в наблюдающем или относящемся упорядоченность души. Понятно это? Следовательно, это не просто, как раз пример того, что это не просто абстракция. Я отвлек в небе, в абстракции какую-то закономерность. То есть как я наблюдаю предмет, отвлекаю у них свойства. Я могу отвлечь от красного предмета свойства красный, а еще какая-то более сложная абстракция, я от предмета могу отвлечь, извлечь из него в абстракции какую-то регулярность. Это вот называется, это отношение будет гносеологическим. А если я, говоря по видимости то же самое, а это по видимости то же самое, потому что в этом контексте греки и формулировали какие-то закономерности движения небесных светил, то есть законы астрономии. Если я имею в виду отвлечение, реально происходящее в самом бытии, порядок сам работает, существует, потому что его существование, именно существование, а не гносеологическое абстрактное содержание, производит в наблюдающем, производит порядок, который в душе наблюдающего, этот порядок не существовал бы без его отношения, к, в данном случае, к небу. Это как бы онтологическая абстракция. Более того, я еще в другой связи вам говорил об этих вещах, которые я сейчас называю онтологической абстракцией, я говорил, что есть какие-то более осмысленные целостности, которые живут своей жизнью. И говорил вам, что первая мысль философии состояла в том, что есть какие-то... Есть, во-первых, какая-то другая жизнь, чем наша обыденная повседневная, где все рассеивается, а там осмысленная целостность воспроизводится, но это там, то есть в каком-то другом времени, в другом пространстве. И у этого есть свои законы жизни. То есть это как бы своего рода организм. Не содержание нашей абстрактной мысли, а духовный, условно скажем так, организм. Не случайно поэтому у греков, в особенности у Платона, да и в начале вот, непонятные рассуждения у материалистов, так называемых, вроде Фалеса, Анаксимена, Анаксимандра, Эмпедокла, Демокрита, все время в контексте самого такого материалистического, на наш взгляд, рассуждения всегда фигурирует слово «душа». Причем душа не только в смысле какого-то нашей психофизиологической организации, что никакого скандала не вызывает, а душа в смысле души мира, души вещей и так далее, и так далее. Совершенно непонятные вещи. А, повторяю, это словоупотребление диктовалось просто сознанием того, что этой вот целостности, вот ту, которую я назвал первичными порядками, или производящими произведениями, или артефактами, небом называл это, и так далее, и так далее, есть какая-то свойство организма, одушевленного, в этом смысле слова. Ну, вы знаете, что такое одушевленность? Ну, прежде всего, например, способность рождать другое. От мертвого, мертвый отличается от живого хотя бы тем, что от мертвого, мертвого ничего не рождается. Более того, ну, сейчас мне это последнее не важно, которое я сейчас скажу, но все-таки так, чтобы завершить просто мысль. Живое отличается от мертвого еще тем, что живое всегда может быть другим. Мертвое уже не может быть иным, чем оно есть. А живое по определению не стоит, может быть другим. Я как-то вам или вот другим ребятам приводил пример с историей русской литературы, в которой существует закон, что мы любим только мертвых. По одной простой причине. Пушкин любит. И он, кстати, понимал это, что в России любят только мертвых. А почему? Потому что живые как-то нам не готовы из-за того, что они всегда могут выкинуть что-нибудь другое. Не то, что в нашей собственности. Вот я бы говоря, в прошлом году приводил как раз любезный вашему сердцу, может, пример, что пример Шукшина, которого полюбили именно в меру, в той мере, в какой он умер. И все, и уже не может сопротивляться нашему отношению к нему, не может сделать другого, чем то, что мы себе присвоили. Так вот, я повторяю, что вот это вот сознание какой-то особой органической цельности, прежде всего способности производить что-то другое, это сознание и было основой того, что в самых неподходящих случаях греки употребляли слово «душа», в том числе в контексте самого такого объективного научного исследования. Значит, мы договорились, что мы под абстракцией, следовательно, понимаем, вот, ну, это онтологическое что-то, а не вот то, что мы склонны сегодня понимать в чисто гносеологическом смысле. Значит, есть какие-то, ну теперь условно будем называть их структуры. Ну, например, вот я до этого я употреблял слово «одно», «единое», в отличие от «многого». При этом я показывал вам, что вот то единое, о котором говорили Парменид и другие, единое или целое, одно, есть нечто такое, что множественно расположено. Существует множество, вот как бы раскинуто множественно и воспроизводится устойчиво. Вот внутри него, если мы к нему прислонились, мы, то наше состояние получает другой режим жизни. Они не рассеиваются, не распадаются так, как они распадались бы, если были бы предоставлены самим себе. Вот это идея, еще греческий парадокс первоначальной греческой философии, пифагоровская идея, которую он закрепил как бы навсегда в этом противоречии между конечным и бесконечным, или между пределом и беспредельным. Вот предел – это есть описание какого-то, не точка предел наших мыслей, а вот предел – нечто множественно в себе содержащее что-то и воспроизводящееся устойчиво так, что внутри этого мы можем из мгновенных сотрясений нашего сознания извлечь смысл. А если мы не внутри структуры, то есть не внутри единого, то мы из мгновенных сотрясений нашего сознания, то есть переходов от обычного, устоявшегося, автоматического к чему-то другому, ну, к проблескам бытия, мы не можем, через этот проблеск мы не можем войти в само бытие, потому что все распадается, все исчезает, будучи предоставлено само себе. Ну, я говорю вам, подставьте под это простые примеры. Мы не можем в состоянии интенсивного волнения находиться по чисто физическим законам самого волнения, потому что вы знаете, что вечно любить невозможно. Я уже почти что запел. И так далее. Так вот, вокруг всего этого крутится вот вся проблема философского имени. Существование другого режима жизни, обычного от режима жизни. Ведь жизнь мы наживаем в нашу повседневную жизнь. И она единственная, в общем-то. Но нет, тут есть жизнь какая-то другая. Не другой режим. Приключение в этот режим жизни на стороне нашей реальной жизни позволяет что делать? Извлекать смыслы. Хотя бы успеть извлечь смысл. Например, извлечь смысл из раскаяния. Я приводил вам этот пример. А не вечно повторять ошибки, которые приводят к раскаянию. Вот в структуре мы из раскаяния можем извлечь смысл и остановить какую-то цепь. А если этой структуры нет, то мы будем снова, тиран будет снова предавать друзей и надеяться, что у него будет другая жизнь. При неизменившемся его нраве. А Платон говорит, вот это раз платоновская прежде всего идея, хотя она, в общем, сквозная нить, как я говорил вам в греческой философии, что не будет ничего, если не заглянул в нрав свой. А заглянуть в свой нрав нужно, можно сделать только это в определенной структуре. То есть внутри абстракции или внутри, берем не право подать это слово, внутри идеи или формы. Эйпос. Уже форма в смысле идеи. Вот что называется у Платона идеей. Что он открыл? Он открыл эффект. Вот это вот существование каких-то структур, проблема реальности которых есть проблема, которую можно обсуждать. Что более реально? Вот реальные ли идеи? Во-вторых, в каком смысле они реальны, если реальны? Более ли они реальны, чем то, что мы видим в материальном мире в качестве реального или в качестве экземпляров идей? И что вообще значит рассматривать вещи как экземпляры идей или как выполнение идей? Вот это вот совокупность вопросов, которые возникла и для которой в силу платоновского изобретения понятия идеи уже есть язык, на котором можно обсуждать вот эти вот все вещи. Значит, теперь вернемся немножко к тому, что я сказал. Значит, я сказал, что вот есть вот какие-то порядки, которые сами порождают другие порядки. А порождать нечто можно только существуя. Реально существуя. Но в каком смысле реально существует? Ведь это ведь абстракции. Я сказал небо. Например, я говорил небо. Я называл небо материей, материальным предметом, но я называл это понимательной материей, интеллигибельной материей. То есть та, которая своей материей дает, я уже невольно начинаю употреблять слово идея, хотя я оказался еще не имею права, дает идею самой себя. То есть не есть предмет и наши идеи о нем, а предмет вот сам наглядно, материально, зрительно, или наглядно доступным материальным расположением самого себя показывает свою суть. Ну а суть, она, конечно, одновременно и абстрактная, то есть это абстракция, закон. И более того, этот закон еще и является условием того, что в тех, кто к нему относится, или соотнесен с ним, например, в людях, наблюдающих небо, в них может рождаться упорядоченность мыслей о конкретных небесных явлениях, и не только небесных явлениях, в том числе упорядоченность души, неупорядоченные повороты и круговращения души, как выражается Платон, могут прийти в состоянии упорядоченности, регулярных оборотов души. Все, что становится регулярным движением души, оборотами души, в отличие от нашей повседневной жизни. Ну, прекрасно знаешь, что у нас вся наша повседневная жизнь есть сплошной периодически повторяющийся хаос и распад. Все неустойчиво, особенно в душевной жизни. Но устойчивость тоже факт. Но у этой устойчивости есть условия и способы ее производства. Она возникает через абстракции порядка, через структуру, которая существует, как бы, я не знаю, какой бы вам образ предложить, но математические примеры бывают очень хороши. К сожалению, философия нашего последнего времени, раньше философы были более математически образованы, и это помогало им, я имею в виду, что математика не важна сама по себе, а помогало им находить примеры хорошие для иллюстрации философских рассуждений. Ну, например, хорошим примером для философских проблем является кантовская антиномия, которая изложена чисто естественно научно. То есть у Канта много таких примеров. Ну, у Платона такие примеры. Ну, Зенон — это блестящий пример чего-то, что мне пришлось рассказывать на философском языке, не математическом языке. А первоначально это было изложено на языке математическом, Ахилл, догоняющий черепаху. Я показывал вам, что там какие-то другие совершенно проблемы содержатся, но тем не менее от примера отказаться я не могу. Существует такая сетка, она называется сетка Мёрфикс. Что вот есть такая плоскость, которая проводит точки, и там есть законы соседства в этой плоскости, соседства и соединения точек. Сейчас я не буду вам воспроизводить, но существует, можно еще соединить точки следующим образом. Повесить такую-то точку вне самой плоскости, на которой проводится, и собираться. Решается проблема бесконечности, и точно не уходит за бесконечный ряд. Вот представьте себе, что вот наша реальная психическая жизнь есть вот такая плоскость, либо бесконечная, либо плоскость. Мы можем это порядочить. Чем? Вот представьте себе, что то, что я называю порядками, небом, как экономическим идеальным телом, в том числе, идеальный музыкальный инструмент, подарение, который тоже может быть дать себе сектор, то
каждый из грехов, все грехи, на которые выбирается вся иначе хаотическая совокупность грехов. Вот, перебрано и организовано вот этими, через эти финансовые. Это то, что можно назвать воображаемым. Они вот иметь другой факт совершенно, что в космосе. Да? Вот теперь давайте наложим этот пример вместе со словечками, которые фигурируют вокруг него, в том числе словечки воображаемые, или то, что в реальности точек сеточных, она иная, чем точек, которые организуются через сеточные точки. Вот теперь наложите все это на так называемую проблему идей. Значит, во-первых, это здесь Дженнифер Бакович о том, что в жизни, в мире есть какая-то камня, абстрактная форма. Вот эта необычная точка. Она есть организующая, как вы слышите, на ней собираются точки нашей бесконечной, беспредельной в пифагоровском смысле жизни, то есть жизни хаоса, распада, уходили от себя к другому и вперед. И так далее, они собираются на этих вот, на этой ткани, а сама ткань, ну, сейчас назовем структурами это, так вот. А Платон именно это назвал идеями. Значит, первое, что мы тебе сказали, так зайдя, понимаем, о чем, собственно, идет речь. Ну, ясно нам, что идея не есть абстракция в нашем смысле слова, абстракция общего от индивидуальных предметов. Вот так мы, когда мы встречаем слова идеи, там, общие, единичные, у Платона, потом у Аристотеля, и потом уже, не дай бог, последующие средневековые традиции конец нового времени, чаще всего мы склонны обсуждать вот эту проблему реальности универсалей или нереальности универсалей. То есть есть абстракции, абстракции общего единичных предметов. Они якобы назывались у Платона идеями, и он, будучи еще не человеком, конечно, каменного века, ну, человеком слегка после каменного века, ну, как и почти что пятикантропом, он по наивности обожествил свою же собственную абстракцию, реализовал ее и считал, что реально существует мир идей, а мир наш, тот, который мы называем реальным, то есть мир единичных предметов, есть тень несовершенная воплощений, подражаний и так далее, вот этим вот миру идей. Он якобы Аристотель доказывал, что общего не существует отдельно от индивидов, существует реально только индивидов. И якобы тем самым он опровергал платонскую теорию идей. Ну, пока нам нужно закрепиться на одном простом шаге, который мы говорим, что идеями у Платона называется не то, что мы называем общим. В том числе идея лошади не есть общие от лошадей. Идея кровати, пример, фигурирующий у Платона. Кстати, у Платона чаще всего в качестве примеров фигурируют очень часто, не чаще всего, конечно, очень часто фигурируют предметы ремесла. Кровать. Предмет, сделанный ремеслом. Значит, кровать не есть общая от единичных кроватей. Идеи называются предметы. Ну, пока то, что я назвал идеи, структурами там, и так далее. Это пока только название и только обещание, проникнувшее в наших головах, что идеи платонские, это что-то все-таки примерно то, о чем я рассказывал, и другое, чем то, что называется у нас теперь в философии проблемы общего и единичного. Но не хватает пока нам еще конкретного ухватить это дело. А конкретно ухватить можно очень, очень просто. Вот как раз именно на тех самых примерах совершенно конкретных вещей, которые приводит и Платон, и которую он безуспешно, очевидно, пытается окружающим людям разъяснить. И это никогда не получается, это невозможно сделать. Можно объясниться еще, если повезет кое-как со своей душой, а с людьми объясниться невозможно. Потому что люди, прежде всего, чисто культурой, они все сразу понимают, и сразу превращают мысль философа, в данном случае Платона, в предмет культуры, осваивают ее в области. И все, потом уже философ бессилен перед этим предметом. Дальше пробиться через экран, который поставили люди усвоением его идеи, экран перед собой, между собой и философом, через этот экран пробиться не может. Впоследствии эта история все время повторяется. Платон сказал это, и тут же сразу наросла на него такая, как это, короска, да. А такая, что Аристотелю, ну, жившему в то время, с разницей несколько лет, пришлось якобы разрушать теорию идеи Платона, хотя в действительности он разрушал культурные напростования, которые мгновенно произошли. Это люди стали обсуждать совершенно генеративные вопросы о реальности общего и прочие такие вещи тут же при жизни Платона. Ну ладно, я отвлекся тоже. Значит, будем держать в голове вот эту вот упорядочивающую структуру, которая сама есть существующая абстракция порядка, не гносеологическая абстракция порядка, а существующая абстракция порядка. Вот какая-то абстрактная структура или абстрактная ткань. И она обладает свойством следующим. Производить другие порядки, упорядочивание. Или в голове людей. Ну, возьмем идею простую, замкнутую здесь, идею кровати. Давайте подумаем сейчас не о названиях, не о том, как строятся наши термины, не об единичных предметах, не об общих их обозначениях, а совершенно о другом. О том, о чем я фактически вам все время уже говорил с самого начала. И, наверное, не скучаю, потому что, в общем-то, я шел от начала к последующим философским понятиям. И следующим имел их в голове, имел смысл в голове. И поэтому вначале излагал то, что излагал в качестве начала. В качестве начала я все время говорил вам, ну, вот, о распаде, о рассеянии, о том, что есть существует режим сознательной жизни, который не есть природный продукт, а есть что-то, что имеет какие-то законы воспроизводства и скучания в других людях, в самом человеке, в последовательности его жизни. То есть какая-то, опять же, примеры упорядоченности, которые рождают другие упорядоченности. Я приводил вам пример вот трагедии греческой, музыки, вот как не предметов эстетического наслаждения, а таких предметов, которые порождают упорядоченные состояния. В этом смысле, скажем, предмет искусства, так же, как и философские мысли, являются органами жизни, органами воспроизводства жизни в той мере, как это жизнь человеческая. То есть так, чтобы человеки были и реализовывались какие-то качества, которые мы называем человеческими. В том числе качество понимания. Вот вы наложите сейчас все это на эту несчастную кровать. Вот мы почему-то возьмем дом, кровать. Вот возьмем два слова вместе, они будут взаимодействовать. Обратите внимание просто на следующую вещь. Почему-то все люди живут в домах. Пещера ли это? Почему-то вот потолок должен быть. Какое-то выделение места, пространство внутри которого называется домом. Ну, конечно, дом может быть круглым, как кибитка, а может быть вертикальным. Ну, это кибитка дом, и вот этот вертикальный тоже дом. Кровать. Ну, я уже не говорю о том, что мы почему-то ночью спим, а не днем, как правило, конечно. Если есть какой-то режим смены состояния бодрствования, сна. Более того, этот режим должен выполняться в какой-то форме. Говорят, что японцы спят там на циновках, но все равно, я хоть не оговорился, не сказал людей, но пока я не имею права этого слова говорить, что-то в кровати выполняется. Почему-то люди должны занимать горизонтальное положение. А из чего это вытекает? Почему, собственно говоря, нельзя спать стоя? Почему? Я же говорю, психический режим нашей жизни, но я говорю, что он имеет какую-то форму. Почему-то голова должна быть только не ниже, тело на слегка прибоднуто, даже если нет классической формы европейской постели. То есть мы внутри чего-то такого, что собой организует выполнение чего? Единичных актов спанья на кровати. Или единичный фактор пребывания в жилище. Вот этот горизонт предмета, который обладает вот этими свойствами, выполняет, реализует, содержит в себе режим множества состояний нашей психической, физиологической, умственной и так далее жизни, есть идея. Идея кровати, идея дома. Поэтому хотя якобы Аристотель говорил, что есть дома и нет домности, то теперь мы понимаем, что в том смысле, в каком мы только что разъясняли, домность так и есть. И это не общее от единичных кроватей, конечно. А вот теперь накладывают в эту вот сетку Мёбиуса, состоящую из этих вот узелков, на это и подставляйте их. Вот эти точки на бесконечной плоскости поставляют вот наши акты единичные каждый раз взаимоотношения с кроватью. И единичные кровати. И действительно тогда, во-первых, мы понимаем, в чем смысл идеи. И во-первых, мы тогда понимаем, что действительно тогда кровати есть выполнение идеи. Единичные кровати. Они действительно есть. Конкретные тени. Потому что тени, почему они тени? Потому что идеи кроватности существуют, а кровать может быть. Ее можно поломать, ее сжечь. Она может устареть. А идея, наверное, не может устареть от потребления. Например, рычаг, идея. Что рычаг как предмет потребления в экономическом смысле может сноситься. Может быть, один, третий, пятый, десятый рычаг, как форма или как идея, вот в том смысле, как я пытаюсь объяснить, живет вечно. Во-первых, живет явно. Иначе вечно. И даже совершеннее, чем рычаг. Ну, хотя бы потому, что рычаг снашивается, а идея рычага не снашивается. Понимаете, что идея ведь не абстракция, не общая, не об этом я говорю. Я говорю